Добрый вечер, господа. Это Юлия Латынина и код доступа, как всегда, по субботам. Не забывайте на нас подписываться, не забывайте ставить лайки, не забывайте делиться ссылками на этот эфир. Вот я прямо разрываюсь, думаю, с чего начать, с Гиркина, потому что, ну, надо же себе представить. Человек Боинги сбивал, целую войну начал, на Донбассе воевал, и за это его как экстремиста не посадили. А потом обозвал Путина желтым земляным червяком, и за это его посадили как за экстремиста вместе с Навальным. Хотя, надо сказать, тут с ним можно быть только согласным. Но все-таки я начну с другого. Я начну с зерновой гибридной войны, которую начал Путин, потому что у меня ощущение, что он заработал себе этой войной на прорыв Запорожского фронта. А вот сразу забегая вперед, скажу, что мне кажется, что эта его выходка кончится тем, что Запад на мелочи размениваться не будет. Запад уже Соединенные Штаты уже собирались атакамсы поставлять Украине. Там, как я понимаю, с одной стороны атакамсы, а с другой стороны громы, которые, в общем, формально собирает сама Украина, но это так немножечко напоминает беспилотник Герань, который сильно напоминает беспилотник Шахет. И вот если поставят 100 атакамсов и громов, ну, в смысле всего 100, то Запорожский фронт будет прорван. И, соответственно, окажется, что Путин в очередной раз не умеет считать до трех. Но, собственно, с этого я и начну, с разбушевавшегося Фантомаса. Итак, напоминаю, с чего все началось. Путин стал отказываться от зерновой сделки. Я подчеркиваю, сначала было понятно, что Путин отказывается от зерновой сделки. Потом ВСУ ударили по Крымскому мосту. После этого Путин стал бить по Одессе, уничтожая элеваторы и зерно на огромные суммы денег. Это очень трудно остановить, потому что, во-первых, это бьют Х-22, у которых достаточно высокая скорость. Да, мы знаем, что они не умеют целиться, но когда бьешь по портовой инфраструктуре, то она гигантская, куда-нибудь да попадешь. Одновременно это летят ониксы. У ониксов, если я не ошибаюсь, есть несколько скоростей звука. Там я могу сейчас перепутать, но, по-моему, это около 5000 км в час ракета летит. Причем она ракета очень летит недалеко, из Крыма. Соответственно, бастион, который ее запускает, так называется система, она мобильная, так же, как и Атакамс. И хотя я не сомневаюсь, что сейчас будет приложена масса усилий ее уничтожить, это довольно сложно сделать. То есть само по себе, как кажется, то, что делает Путин, не имеет военного ответа вот на театре определения, который он задает. Но более того, Путин стал эскалировать конфликт. Он заявил, что отныне все суда, которые идут в украинские порты, являются потенциальными военными целями. То есть пригрозил, что он будет их топить. Украина ответила то же самое по поводу судов, которые идут в российские черноморские порты. Но учитывая тот факт, что у ВСУ есть как английские подводные дроны, вот один из которых использован для атаки на Крымский мост, так и собственное превращенное в оружие гидроскутеры, может быть очень весело. Значит, будет ли Путин реально топить суда? На мой взгляд, это вторая по сложности проблема по сравнению с тем, что сейчас элеватором наносится реальный ущерб. И, как я уже сказала, на первый взгляд противопоставить этому нечего. То не сомневаюсь, что если будет, то ответной целью Украины могут стать любые суда РФ в любой точке мира. Вообще напомню, что суда экстерриториальные, они являются по факту территорией России. Другое дело, что российские суда ходят под чужим флагом. Это может не остановить украинскую разведку. И самое главное, как оно все началось. Потому что, ну, понятное дело, все началось с одной стороны с мятежа Пригожина, а с другой стороны с саммита в Вильнюсе. Вот как только Запад прогнулся перед Путиным, так наш хулиган почувствовал, что ему карта прет. Потому что такое была зерновая сделка? Ну, по сути, это была разводка Путина, то есть с ним обошлись его оружием, потому что в свое время при заключении зерновой сделки Путин что просил в обмен? Во-первых, возможность продавать российское зерно, но на самом деле там есть эта возможность, но там действительно урожай прошлого года еще лежит нереализованный. Возобновление экспорта аммиака через аммиакопровод Тольятти-Одесса, это довольно безумная хотелка, но хотя он сейчас непосредственно не идет, этот аммиакопровод по территории боевых действий, если я не ошибаюсь, там Харьковский фронт прошел, но тем не менее, ну, слушайте, аммиак первый снаряд попал, и вообще черт знает, что экологическая катастрофа. А самое главное, он просил SWIFT для банка сына Патрушева. То есть это и для него всегда очень важная вещь, через что вводить бабло. Но одновременно это просто суперважная вещь после мятежа Пригожина, потому что Патрушев – это человек, который готов был подавить мятеж силой. Соответственно, он давно своего сыночка во все щели пихает, давно жалуется, что тот еще преемником не стал. Соответственно, вот чем-то надо было сына успокоить. Итак, как я уже сказала, все были безумные хотелки. И относительно этих хотелок, позиции всех, там, Турции, он была вот в точности такая, которую обычно занимает сам Путин. Ну, вы тут подпишите, а мы продолжим переговор. А Путин наверняка понимал, что его просто надувают и тянут резину, но его-то и устраивало, потому что резину можно тянуть с обеих сторон, и вот тут случаются три вещи, я бы даже сказала четыре. Во-первых, мятеж Пригожина, который показывает, на какой ниточке держится власть Путина, соответственно, требуется срочно укреплять авторитет одними визитами в Дербент и, опять же, рассказом о том, как, значит, храбрый Путин встречается с 36 командирами Пригожина, которые даже не сдавали перед этим кала, ну, видимо, кал сдал сам Путин во время мятежа. Заметим, что этот рассказ о храброй встрече не подкреплен никакими видеодоказательствами, но, в общем, во всяком случае, дело этим не поправишь. Тем более, что Пригожин, который устроил весь этот мятеж, объявился тут в Беларуси, заявил верным его формированием, что, цитирую, происходящее на фронте – это позор, в котором нам не надо участвовать. Цитата закончена. И что далее, цитирую, должны дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе. Ну, тут уж многие обалдели от такой прямой заявки на второй сезон, начали себя спрашивать, что ж такого у Пригожина на Путина есть. Потому что, согласитесь, если на диктатора уже выписан ордер в Гаагу, а диктатор до сих пор что-то боится, что у Пригожина есть, ну, это какой-то очень нетривиальный должен быть компромат. Это просто должно... Что Вагнер лично финансируется Путиным, что Вагнер воевал для Путина на Донбассе, что Вагнер там какие-то кровавые алмазы в Африке делил для Путина. Ну, это все мелочи, это все не тянет. И это очевидную слабость Путина. Очень чутко на нее отреагировал президент Турции Эрдоган, который, как и Путин, принадлежит к новой генерации консервативных диктаторов, которые мечтают о воскрешении старых империй. Причем Эрдоган куда умнее и удачливее, потому что Путин – это мелкий дворовый хулиган, а Эрдоган – это такой серьезный урка. И вот одна из главных отличий диктатуры от демократии во внешней политике заключается в том, что диктатор легко меняет свой курс на 180 градусов, что Эрдоган относительно Путина нередко делал. А Путин такой подход устраивает. Он сам его много раз использовал, но тут вот дело такое, Эрдоган, опять же, как и все диктаторы, он очень чувствителен к статусу своего визави. Потому что вот если, например, демократическая страна, она обычно, и мы об этом будем говорить, и уже говорили, в своей политике она ориентируется на некоторые системные вещи, то как раз диктаторы, они очень чувствительны, кто перед ними, альфа-самец или омега-самец. И вот как только мятеж Пригожина превратил Путина из альфа-самца в омегу, то Эрдоган, который за это время фактически успешной деятельностью посреднической посадил Путина себе в карман и завязал его очень сильно на разные финансовые крючки, которые для Путина очень важны, и Турция стала вот тем хабом, через который в России много отмывается. И, соответственно, Эрдоган немедленно на это отреагировал, потому что у него Путин на поводке, и вдруг он заявляет, что Путин решил продлить зерновую сделку в тот самый момент, когда Путин коммерсанту ноет, конючит, колеблется, говорит, вот я, может быть, продлю, но только если вы меня умаслите. И вот это две вещи, что Путина унизили, ему надо было как-то отыграться, как герою рассказа Антона Чехова, который говорит своему сыну, подойди сюда, я себя выпарю. Но самое главное – это третья составляющая, потому что в тот самый момент, когда Путин дома почти проиграл мятеж, коллеги-диктаторы стали вытирать о нем ноги. В Вильнюсе проходит саммит, в ходе которого США и союзники довольно открыто продемонстрировали, но просто это беспрецедентно, они демонстрировали уровень недовольства Зеленским, потому что обычно так не принято. И, соответственно, при этом оказалось обещанное украинское наступление, если не безрезультатным. Вот сейчас мы к этому переходим. Почему об этом не просто рано говорить, а почему Путин просто вот свернул этот камень и сам поскользнулся на этой банановой кожуре. Но было видно, что это наступление тяжелое из совершенно недостаточного уровня предоставленных США, Европой вооружений. И фактически Украину в Вильнюсе просто всячески толкали, с одной стороны, кнутом, а с другой стороны, морковкой, и говорили, что вот мы вас примем в НАТО, как только вы прекратите боевые действия. И вот как только Путин увидел, как США перед ним прогибаются, то есть это фантастическое зрелище, тут вытирает от него ноги Эрдоган, а тут перед ним прогибаются США, то он просто со стороны собственных вооруженных сил и соседних диктаторов видит угрозу своему статусу, а со стороны Запада он в очередной раз видит слабость, из Вильнюса потянуло таким Минском, и вот этот пьяный воздух Минска, вот вступление НАТО в обмен на территории, конечно, сыграл с Путиным злую шутку, и он увидел возможность для своего любимого маневра, для эскалации конфликта. А Путин, если не может выиграть какой-то конфликт, он всегда переносит его на более высокий уровень. Не смог в 2014 году оттяпать Новороссию, затеял Сирию, чтобы разменять ее на Новороссию, не разменял, полез вмешиваться в выборы в США и так далее, и так далее. В данном случае последовательность видна наглядно. Раненый диктатор, опасающийся за власть, увидел слабину со стороны Запада, немедленно решил эскалировать конфликт. И вот что будет дальше? Самое интересное. Потому что, на мой взгляд, там есть два вероятности развития конфликта. Но, как я уже сказала, пока Путин бьет в Одессе по элеваторам, Украина, очевидно, не может сама сделать ничего, кроме как попытаться это как-то сбивать. Если Путин решит стопить сюда, у меня нет никакого сомнения, что и Украина, и Эрдоган ему ответят. Ну, потому что люди, которые взорвали Северный поток или там Лена Татарского, могут просто утопить любое российское судно. И для этого, обращаю ваше внимание, просто не нужно централизованного приказа, потому что украинские спецслужбы сейчас обладают высокой степенью автономности. Многие их участники продолжают заниматься тем же самым, даже уйдя с госслужбы и поссорившись с действующей властью. Вот есть пример соратника Бурбы-Червинского, который арестован за попытку угнать российский самолет. Кстати, мы еще много удивительного узнаем о взрыве Северного потока, помяните мои слова в этой связи. И вот то же самое Эрдоган. Если Путин утопит хоть одну турецкую посудину, то российской базе в Тартусе конец. Просто ни одно российское судно со снабжением в нее больше не придет, разве что из Балтики. А вот что касается США и Европы, то это самое интересное. Потому что тут возникает вот то самое, о чем я говорила, потому что явно Соединенные Штаты не рассчитывали на то, что Путин так хорошо окопается. И смотрите, вот у меня просто дежавю в связи с этой зерновой сделкой. Я напоминаю, что было в декабре. Когда ваш покорный слуга первая стала рассказывать, что Бернс и Салливан ездили к Путину, чтобы договариваться. И не договорились, потому что у Путина, как всегда, разгорелись глаза, руки сделали загребущие. Он сказал, хочу это, и еще вот Луганскую и Донецкую область в ее административных границах. Ну, то есть, помимо того, что, во-первых, он этого не имеет, так еще и с теми линиями обороны, которые он до сих пор не может преодолеть. На что Бернс и Салливан сказали, поняли, вернулись, и чего? И стали поставлять Украине оружие. Ну, поставляли оружие долго, как мы знаем, за это время российская армия научилась воевать, или, по крайней мере, научилась окапываться. Вот накопала эти 10 линий обороны аж до самого Мелитополя. Придумала систему обороны, несколько людоедскую, но эффективную, которую мы обсуждали. И в этой системе обороны есть, естественно, один недостаток, что все это действует до тех пор, пока у Украины нет настоящих дальнобойных ракет. Но вот Storm Shadow – это, конечно, хорошая ракета, но, во-первых, она просто с не такой большой боевой частью, а вот если это прилетает Атакамс, или если прилетает тот же самый Гром, если их будет 100 штук, то, конечно, я думаю, вот это все. И, значит, обратите внимание, что просто слова о том, что Украине скоро будет сюрприз и скоро что-то поставят, и даже уже слова что-то поставят Атакамс, они просто раздались немедленно после ударов по элеваторам. То есть Путин себе на это дело заработал. А раз эти слова раздались, я вас уверяю, это значит, что это уже есть, если не в Украине, то в Польше по соседству. И, ну, потому что на войне так заведено, если вы чего-то говорите, что у вас скоро будет, значит, это у вас уже есть. И, соответственно, это заставляет предполагать, что премьера нового персонажа по имени Атакамс состоится уже в этом сезоне. И, соответственно, это заставляет предполагать, что вынесут Запорожский фронт. И если мои прогнозы правильные, то это, во-первых, непредсказуемо окончится для Путина, потому что у меня такое ощущение, что после того, как вынесут Запорожский фронт, вероятность того, что он внутри падет, она гигантская, потому что сейчас власть Путина настолько слаба, что видно, что она держится на самом деле на одном. Она держится на том, что те люди, которые готовы из силовиков или из армии перехватить власть, они не хотят брать на себя ответственность за проигрыш войны и ждут просто вот пока Путину что-нибудь, типа обрушится фронт. Вот если фронт обрушится, то на самом деле Путину конец. А, так что это означает, что Путин в очередной раз, вот он не умеет считать до трех, а вот как раз Украина, когда она подрывала, ну, Залужный, когда он подрывал Крымский мост, он умеет считать до трех и дольше, потому что я не уверена, что без удара по Крымскому мосту Путин бы начал вот эту игру с элеваторами, потому что он хотел продемонстрировать силу, продемонстрировал, собственно, в очередной раз нарастающее безумие и, что характерно, нежелание использовать ядерное оружие, несмотря на все это безумие. Кстати, продемонстрировал, заметим, не только для Запада, но и для своего сюзерена Китая, который там много украинского зерна через Турцию покупал. Так что вот это одна часть Мерлезонского балета. Вторая часть Мерлезонского балета тоже связана с ослаблением Путина. Так, господа, не забывайте подписываться на наш канал. Не забывайте ставить лайки. Так, да, 12 тысяч нас смотрит, поэтому делитесь комментами, делитесь вопросами. Кстати, как-нибудь можно устроить вечер ответов на вопросы, если хотите. Но для этого надо собрать хорошие и интересные вопросы. Значит, вторая вещь, о которой, конечно, на мой взгляд, надо поговорить. Сейчас я посмотрю, сколько у меня тут тем намечено, чтобы все успеть. И вы предлагаете темы. Да, это, конечно, Гиркин, который... Вот надо было сесть в уютной камере Гааги. Знаете, там пятизвездочная камера, так все хорошо, а нет, он выбрал вот это туманное Лефортово. Значит, смотрите, что самое интересное в аресте Гиркина. Первое – это то, что он арестован после двух вещей. Во-первых, после мятежа Пригожина. При этом он арестован по доносу хирурга, который работал у Пригожина, который работал на вагнеровцев. Это стандартная путинская тактика. Это не связано не с тем, что значит, вот так сильно уважают пригожинцев, а это связано с тем, что когда Путин любую оппозицию себе всегда стремится разделить, в свое время он так вот натравливал Чубайса на Явлинского, Явлинского на Чубайса, потом тот еще бегал Чубайс, пытался сказать, давайте я буду воевать с Навальным. Но его услуги, впрочем, тогда не приняли. И, соответственно, понятно, что вот, вот если есть лагерь турбопатриотов, то их надо разделить, надо Гиркина травить на Пригожина травить на Гиркина. Это происходит достаточно давно, но в итоге вышло немножко смешно, что Гиркин, который хотя бы с танками на Москву не ходил, оказался задержан по доносу человека, товарища которого с танками на Москву ходили. Ну, это такая маленькая деталь. А вторая важная деталь заключается в том, что Гиркин арестован после того, как он позволил себе личный вывод против Путина. Значит, когда вы имеете дело с паханами, важно не переходить на личности. Вот в свое время Немцова, я полагаю, убили ровно потому, что он переходил на личности относительно Путина, а в бандитской шайке это не принято. Это если, значит, кто-то задевает честь пахана, то это как бы задевает в том числе честь всех его подчиненных. И, соответственно, Гиркин употребил запрещенный прием, сказал, что там жалко, что Путин не женского рода, потому что императриц женского рода хотя бы приличные фавориты бывали, а тут Алина Кабаева не тянет. После этого его немедленно арестовывают, и, соответственно, возникает два варианта событий. Во-первых, понятно, что это Путин самоутверждается после мятежа Пригожина. Ему настолько страшно. Он понимает, что его власть висит на таком волоске, что он начинает зачищать Z-патриотов. При этом самого Пригожина он не зачищает, то есть он лишний раз показывает, что он ищет под фонарем, он ищет там, где светло, он боится до конца защищать Пригожина. О Пригожине мы поговорим чуть-чуть попозже. И о вагнерах, и о том, что они якобы идут на Польшу, и о том, что их собирают для того, чтобы идти на Польшу якобы. Я думаю, что Польша будет реально счастлива, если туда появятся вагнера. Им окажут такой же теплый прием, как в свое время вагнерам оказали прием под Дейразором. Другое дело, что это, конечно, пиар и гибридная война. Но я думаю, что поляки вот-вот очень бы хотели, чтобы это было по-настоящему. Потому что представляете себе, сколько секунд проживет колонна Вагнера, если она войдет на территорию Польши. Но об этом я поговорю чуть-чуть подольше, чуть-чуть потом. А сейчас я возвращаюсь к истории про Гиркина, который позволил себе личный выпад в адрес Путина. И возникает два варианта ответа, почему он это сделал. Либо потому, что ему сказали, что после мятежа Вагнера его Гиркина все равно будут зачищать. И он решил, что он называется «Утонуть с флагом и с песней», открыв Кингстоны, чтобы уже совсем героем пойти в Лефортово и после этого претендовать в той России, в которой он выйдет на свободу. А я сильно подозреваю, что могут случиться события, в результате которых он достаточно быстро выйдет на свободу, претендовать на какую-то политическую роль, показывать свой билет и говорить: вот смотрите, как я назвал этого Трам-тарарам. А второй вариант заключается в том, что Гиркин увидел, что Путин так ослаб, что надо бежать впереди паровоза и расставить все точки над «и». И в том и в другом случае там две разные версии, но одного и того же, что Путин чрезвычайно ослаб после мятежа Пригожина. А вторая системная вещь, которая связана с арестом Гиркина, Гиркина-Стрелкова, значит, соответственно, мне кажется, очень важной. Я это уже несколько раз говорила, но я ее проговорю еще раз. А дело в том, что Гиркин – человек пассионарный. И вот, например, в Украине, если бы завелся такой пассионарный человек, он был бы командиром Азова, он бы воевал под Мариуполем, он совершенно точно был бы востребован. В конце концов, сейчас я не говорю о знаках плюс или минус, я говорю просто вот о характере пассионарности. Ну, это, наоборот, человек, который ненавидит Украину, это человек, который реально начал войну в 2014 году, потому что я думаю, что без него она бы не началась. Без него бы чиновники там долго осторожно пробовали воду, а долго бы осторожно совещались, и все бы оно так пошипело, пошипело и потухло, и как бы там и Ахметов бы все это разрулил. Так вот, соответственно, в странах, в которых нормальный режим, особенно демократический режим, пассионарные люди востребованы. Это является абсолютно классическим, клиническим отличием, во-первых, путинского режима от демократического, потому что демократические люди востребуют пассионарных людей, они им позволяют делать, что они хотят, но хотят воевать в частных военных компаниях, хотят основывать нормальные коммерческие компании, что, конечно, гораздо более продуктивное занятие. А вот у Путина, наоборот, любые пассионарные люди с нет зависимости, даже если они так отчасти разделяют идеологию Путина. Они в силу своей пассионарности уже являются подозрительными. И это то, почему Путин никогда не одержит победы в конечном итоге. Более того, это то, почему тот строй, который строит Путин, с моей точки зрения, называется ложный фашизм. Когда я говорю ложный фашизм, я не имею в виду, что он как-то не убивает. Да? Вот есть фашизм, который убивает, а есть какой-то ложный фашизм, который на самом деле не фашизм. Это, вы знаете, как болезнь. Есть ложный круп. А? Тоже смертельная болезнь. Не смертельная, по-моему, но, в общем, короче говоря, тоже болезнь. Когда я имею в виду, что путинский фашизм – ложный фашизм, я вот что имею в виду, что настоящий фашизм, он строится на возбуждении пассионарности индивидуалов и на возбуждении пассионарности масс. Все вперед, здравствуй. А вот путинский ложный фашизм, он строится на том, что обывателю совершенно все равно, он не участвует в этой игре, я политикой не интересуюсь, я вот тут вот свой огородик поливаю, я вот тут вот в Турцию еду отдыхать. И, как следствие, те люди, которые являются опорой настоящего фашизма, для ложного фашизма являются людьми, абсолютно не помещающимися в систему. Как тот же самый Стрелков-Гиркин, который... Хватило ума, надо сказать, ему в этот раз не поехать на фронт, а то его там по образу Урии Хитиянина, конечно, на фронте обнулили бы. И, соответственно, вот это тоже еще одна характеристика, которой путинский ложный фашизм погибнет, потому что мы видим, что с абсолютной безошибочностью система отбирает людей наиболее профессионально беспомощных, наиболее коррумпированных и наиболее недалеких. Да, вот он отбирает полиграф через Шариков. Даже Гиркин в нее не входит. Я уж не говорю об Алексее Навальном, который, надо сказать, что, конечно, это большая ирония судьбы, что и Гиркин, и Навальный у нас сейчас проходят, будучи совершенно противоположными людьми, проходят по одной и той же статье. Но, как я уже сказала, причиной несчастья Гиркина, я не думаю, кстати, что у него была какая-то такая особая суперкрыша. Я говорю, что, думаю, что вот все вещи, которые он говорил именно в силу того, что он человек пассионарный, а люди пассионарные, как правило, просто не спрашивают разрешения. Они просто говорят. А потом вот в ситуации такого ложного фашизма, когда есть куча бюрократии, люди начинают переглядываться, думают, наверное, у него крыша, наверное, у него то, наверное, у него все. Какие-то связи у него, конечно, были, какие-то крыши у него были, но не настолько, чтобы, значит, диктовать ему, что он говорил. Говорил он, конечно, абсолютно от себя. Именно поэтому его, кстати, слушали. А даже в том числе и враги. Кстати, мне будет как-то очень не хватать его обличений. И, как я уже сказала, это связано с тем, что Путин зачищает малейшие проблемные участки. И чем больше проблемных участков он зачищает, тем более проблемным становится устойчивость силового режима. Потому что обратите внимание, что он не может зачистить самый главный, самый проблемный участок. Он у нас делает все, что угодно. Бросает вызов Польше, бьет по элеваторам, сажает Гиркина, устраивает процесс Навального. Абсолютно чудовищный процесс. Ведь обратите внимание, кстати, как Путин научился строить политические процессы. Раньше политические процессы были суперинтересным событием в XIX веке, в начале XX века. Все на это собирались, там произносились пламенные речи, репортеры об этом писали. А сейчас, допустим, как это происходит с Навальным? Мало того, что это без публики, мало того, что где-то в какой-то отдаленной колонии, так еще и виртуозно научились пиарщики Путина рубить кошки хвост по частям. Так что всем понятно, что это какой-то бред, что это там чудовищная наглость. Обязательная, кстати, черта путинских политических процессов заключается в том, что вместо того, чтобы предъявить людям настоящие обвинения, вот то, есть то, за что их действительно преследуют, а людям предъявляют какие-то настолько смешные, настолько эффективные обвинения, что их даже обсуждать как-то неинтересно. Это, кстати, хорошее, то есть неприятное, но эффективное ноу-хау. Но это, как я уже сказала, вот по мере того, как Путин все это зачищает, у него остается самая главная проблема, которая называется Вагнером. Потому что, ребята, ау, а как это вот, вот с Пригожиным, который уже сколько времени, как поднял мятеж, пошел с танками на Москву. И чего? Мы видим, что Пригожину вернули его миллиарды. Мы видим, что Пригожин появляется в Беларуси. Мы видим, что появляется, опять же, Уткин и произносит какие-то речи, да, о том, что вот это все главное впереди. Обратите внимание, кстати, что Уткина стали чрезвычайно пиарить как реального организатора Вагнера, что очень довольно характерно. Вот в рамках, как я уже сказала, той кампании взаимных разводов, которой занимается Путин, вместо того, чтобы, когда он чего-то не может подавить силой, он пытается всех развести хитростью. Он, во-первых, поссорил вагнеровцев между собой, он привлек часть вагнеровцев на свою сторону, в частности, значит, как я понимаю, Трошев, бывшая правая рука Гиркина, теперь на его стороне. Соответственно, Уткин остался с Гиркиным, и вот тот ненавязчивый пиар, который мы видим, Уткин же всегда был не публичным человеком, а теперь нам чего в сущности сообщают? Нам сообщают, что кто на самом деле Вагнер создал. А Вагнер на самом деле создал Уткин. И это, во-первых, в умах людей принижает образ Пригожина, а во-вторых, и в самом Уткине может возбудить профессиональную гордость, чем черт не шутит, он подумает, а чего это действительно Пригожин на себя все лавры собирает, когда Вагнер создал его. Итак, значит, относительно Вагнера, самое главное, судьба его абсолютно не ясна. И все, что мы видим по сей день, обратите внимание, можно интерпретировать совершенно различными способами. Можно интерпретировать, что Пригожин и Уткин действительно появились в Беларуси, и что Путин, значит, по какой-то причине ничего с ними не может сделать, и, значит, они имеют у него какой-то чрезвычайный компромат. Или у них какие-то такие совместные бизнес-предприятия, которые невозможно разрушить, отжать не разрушив. Или же они находится под контролем, и все это видео, которое нам показали, что оно в Беларуси, на самом деле оно снято, допустим, не в Беларуси, а в Липецкой области, такие слухи тоже ходят. Эти слухи могут быть часть дезинформационной кампании. Опять же, я специально обращаю ваше внимание, что там есть вокруг всего этого туман, и этот туман совершенно намеренный, но в любом случае мы видим, что Пригожин как минимум не арестован, и вместо того, чтобы его уничтожить с помощью силы или даже хотя бы с помощью судебной системы, его уничтожают с помощью каких-то вот смешных разводок, пытаются ему нанести ущерб. То есть получается, что Гиркина уничтожают с помощью судебной системы, элеваторы в Одессе уничтожают с помощью судебной системы, Америке Путин показывает фильм, а вот с Пригожиным он не может совладать. Характерно, согласитесь, и не говорит хорошо о Путине, и Путин с этим ничего не может поделать. И в связи с этим запускается еще один слух, это именно слух, как я уже сказала, настаиваю, о том, что вагнеровцы до 28 июля проводят новый набор, и этот набор будет воевать в Польше. На тему нас там нет. И одновременно Путин произносит, явно участвуя в этой пиар-компании, произносит фантастическую речь про Польшу, которую, значит, Сталин подарил западные районы и которая сама хочет оттяпать Львов. И вот продажное киевское руководство этот Львов, это и Польша хочет продать. Ну, в общем, как всегда, вот эта вот путинская речь, которая свидетельствует о том, что этот человек действительно живет в абсолютно альтернативном мире, потому что диву даешься, ведь ему есть что праздновать. Он мог бы гордо рассказать, что типа вот в Вильнюсе Украину пытались нагнуть, союзники показывали, как они недовольны Зеленским, и ничего они серьезного до сей поры, подчеркиваю, Путин это, видимо, исправил, не дали. Вот только что немцы передали Украине десяток леопардов, первых леопардов. Я напоминаю, что такой первый леопард – это, во-первых, без брони, а во-вторых, оно стреляет на 2-3 километра, а в-третьих, у него нет фугасного снаряда. То есть так, как используются сейчас танки в этой войне, когда они просто стреляют с закрытых позиций в качестве артиллерии используются, его невозможно использовать, потому что у него нет фугасного снаряда. То есть просто вот реально передали какую-то обманку. Вот над всем этим Путин мог бы об этом вытереть ноги. Вместо этого он рассказывает, он всем пытается доказать, что он абсолютно неадекватен и абсолютно неадекватно воспринимает реальность. А, значит, что с моей точки зрения представляет из себя вся эта польская история? Она, конечно, построена по тому образцу, который был в Дейразоре, когда, если вы помните, в свое время, в 2018 году вагнеровцев послали в Сирии отвоевать заводик, на котором сидели американцы и курды, обещали им военную поддержку с воздуха, никакой поддержки с воздуха не было. И более того, когда американцы позвонили в российскую армию и сказали, а это ваши там идут отвоевывать наш заводик, российской армии сказали, ничего не знаем, нас там нету. И после этого американцы в течение нескольких секунд этих вагнеровцев уничтожили. А, соответственно, вот напрашивается, там, Путин это косплеит. Путин пытается сделать вид, что сейчас он действительно Вагнер направит в Польшу. Поляки там, конечно, этот Вагнер уничтожат примерно за то же самое время, как американцам это потребовалось сделать в Дейразоре. А Путин скажет, что я не при делах, это у нас же Вагнер не зарегистрирован, это не юридическое лицо, оно вообще зарегистрировано теперь на территории Беларуси. Естественно, это все дешевая разводка. Ни в какую Польшу Вагнер не пойдет. Ни на какую Польшу Путин не полезет. Хотя у него явно что-то к полякам есть. Вот у него есть что-то все время к Украине, это его свербит. Но я обращаю ваше внимание, что вот у него вот что-то с поляками, у него вот есть люди, которые антисемиты, а вот я даже не знаю, как назвать человека, который искренне в душе ненавидит поляков и считает, что они виноваты во всех бедах России. Потому что я напоминаю, что даже праздник, который Путин учредил вместо праздника 7 ноября, это был праздник в честь того, что поляков выгнали в 1600 мохнатом каком-то году из Кремля. Я вам напоминаю, что когда в 2005 году в Варшаве избили детей российских дипломатов, но бывает, кого-то изобьют в Варшаве, бывает, кому-то морду начистят в Париже, бывает, кому-то в Москве. Иногда это оказывается, что это дети дипломатов. Кстати, этих хулиганов нашли и дипломатам все вернули. Но, тем не менее, после этого начали в России избивать польских дипломатов и журналистов. А в интернете поднялось вот просто как по нажатию кнопки запустил тут такую машину ненависти, машину хейта и, значит, специально выделенные тролли. Это был один из первых случаев, когда массового такого использования тролли, когда они стали писать, что вот поляки, они всегда да-да-да-да и да-да. А, и вот все эти статьи, которые пишет Путин и его окружение, особенно окружение, про то, что, значит, это поляки придумали концлагеря, в которых томили российских военнопленных еще в 20-х годах, что это за поляков началась Вторая мировая война и так далее, и так далее. Это, конечно, свидетельство того, что у Путина на эту тему что-то очень сильно в душе свербит. А как показал опыт вот, мира, в котором мы живем, вот когда человек просто сходит с ума, это частный человек, то он попадает в сумасшедший дом. А когда с ума сходит правитель, то в сумасшедший дом попадает вся страна. Она вынуждена жить в сумасшествии этого правителя. И это, конечно, касается путинских фобий, не только относительно поляков. Но, тем не менее, в данном случае это похоже на сумасшедшего, который притворяется сумасшедшим. Держите меня с севера, значит, я такой страшный, пугайтесь меня. Но еще раз повторяю, вот чем больше Путин хочет раскручивать эту гибридную войну против Польши... А, кстати, я совсем забыла добавить. Помните же в самом начале войны с Украиной, с чего все начиналось, когда Путин стал утекать, что он сейчас применит ядерное оружие, если Запад вмешается, то первый кандидат на то, почему ударят, была как раз Польша. Там были такие утечки, мы то ли чего-то взорвем в море, то ли ударим по Польше. А, так вот, Дашенька, что вы мне там говорите? Потому что у меня тут что-то в ушах звенит. А, свет, говорят, ага. Да, извините, пожалуйста, свет я сейчас включу. Не забывайте, господа, подписываться и ставить лайки, пока я включаю свет. Да, вроде меня теперь видно, а самое главное, видно наших прекрасных спящих котов, которые мне все, что я говорю, как известно, подсказывают. Видишь, не сама прям такая умная, это вот галстук такой умный. Ум кота галстука не спрячешь. А... Подписывайтесь, ставьте лайки. И вот еще несколько слов. Да, и чем больше Путин нас пугает вот этой вот гибридной войной, тем больше мы видим источник настоящей его неуверенности, вот этот вот недоподавленный мятеж. Вот как там Фрейд говорил, что вот какие-то травмы, которые перенесены в детстве, они потом вырабатываются из них разные комплексы. Вот тут травма перенесена, конечно, не в детстве, она перенесена только что. Но вот эта травма того мятежа, который на глазах всех не то что не подавил, а продолжает вести себя с Пригожиным практически как ни в чем не бывало, ее, что называется, не спрячешь. Ни за какими атаками на элеваторы, ни за какими угрозами Польши, ни за какими посадками Гиркина, ни за какими обвинениями Навального. Значит, несколько еще важных вещей, о которых я хотела бы поговорить. А, да, конечно, собственно, вот к вопросу о мире, в котором живет правитель, кошмаре, в котором живет правитель, в котором вынужден жить весь народ. Это, конечно, замечательное заявление российского министра Мурашко о том, что не надо женщинам увлекаться карьерой, а надо им побыстрее рожать и рожать. Которое, конечно, еще должно к нему прибавить, еще надо к нему прибавить предыдущие законы, которые приняла Госдума, которые запрещают трансгендерный переход, потому что в ответ на вопрос, что это такое, отвечаю, это тоже фобия Путина. Это его представление о прекрасном, это его понимание того, что действительно Россия терпит демографическую катастрофу, в первую очередь из-за его войны. Возникает, конечно, вопрос, а если Россия терпит демографическую катастрофу, и вы хотите, чтобы женщины рожали, а вы войну прекратить не пробовали? И экономическое процветание добиться. Ну, понятное дело, ответ на это такой, что Путин не ищет легких путей, он ищет сложные пути. Кстати, ища эти сложные пути, он, несомненно, косплеит Гитлера. Потому что, например, вот в силу его озабоченности демографическим пополнением он, как известно, ворует детей, за что и угодил в Гаагу. Так что у него и у Гиркина есть когда-нибудь шанс стать соседями по камерам. Так вот, обратите внимание, что это абсолютно то же самое, что делал Гитлер, потому что у Гитлера была целая большая программа воровства детей, которые были беленькие и похожи на истинных арийцев в оккупированных землях. Точно так же обращаю ваше внимание, что у Гитлера была программа евгеническая, которая предусматривала умерщвление всяких умственно неполноценных, гомосексуалистов и так далее, и так далее. И обратите внимание, что Путин тоже реализует такую евгеническую программу. Он ее реализовывал с помощью Пригожина. Это была утилизация зэков на фронте. Это была в чистом виде евгеническая программа, когда Путин взял население российских тюрем, которые он считал ни к чему не годным, и надо сказать, что в значительной степени он был, конечно, прав. И сказал, давайте мы там пообещаем их 200 рублей и просто их утилизируем. Но вот не как Гитлер в газовых камерах, а более изощренным способом. Соответственно, откуда Путина взялась эта озабоченность? Ну, конечно, ровно от того, что говорит ему Ковальчук, потому что все эти истории, которые ему рассказывает, которые публично рассказывает брат Ковальчука, о служебных людях, о том, что Запад выводит генетически модифицированных служебных людей. Чтобы вывести этих генетически модифицированных служебных людей, надо, чтобы настоящие люди не размножались. Это делается с помощью пропаганды транссексуальной идеологии в развитом мире. Это об этом реально открыто рассказывает Ковальчук. Я не шучу, господа. Это вот про Бильдербергский клуб, это то, в чем мы вынуждены жить. И, соответственно, Ковальчук также рассказывает, что а вот в странах третьего мира, где эта злокозненная пропаганда не действует, для этого изобретают всякие вирусы, чтобы там этих людей вирусами этими убивать. И вот если вы посмотрите на те законы, которые принимает Госдума, на то, что изрекают российские министры, то это просто является в чистом виде отражение того, что говорит Ковальчук, и, видимо, отражениями богатого внутреннего духовного мира товарища Путина. Вот он так представляет себе космос. Он так представляет себе мироздание. А вот такие его хотелки. Ну вот точно так же, как он реально, видимо, вот все, что он говорил о Польше, он так думает. Вот все, что законы, которые принимают насчет трансгендеров и насчет, ну, правда, это еще не закон, это пока еще хотелка, это пожелание, они так думают. А нам приходится в этом жить. Ну, пожалуй, еще две маленькие вещи я скажу, завершая эту программу. Это, конечно, Тиньков, Олег Тиньков, бывший владелец Тиньков банка, с которого сняли санкции. В чем я горячо его поздравляю и поддерживаю, потому что это был вот абсолютный бред, когда человек, который публично осудил войну, когда просто тут прямее не бывает, а за это у него внутри России отобрали бизнес, тот же самый Тинькофф банк, а еще на Западе на него наложили санкции. Я вообще небольшой поклонник санкций против российских олигархов. Я это много раз говорила, что с моей точки зрения не надо покупать. Ребята, вы покупаете у Путина нефть, вы покупаете у Путина газ. И, кстати, в значительной степени до сих пор покупаете. Значит, Путин получает разную западную электронику через разные фирмы «Рога и копыта», которая потом прилетает обратно в Украину в виде начинки ракет. Правда, единственное, что тут надо сказать, что эта электроника... Как сказать, это и рыночная экономика. Поэтому электроника через рога и копыта будет поступать не через рога и копыта 1, так через рога и копыта 2, не через рога и копыта 2, так через Васькины код 3. Это действительно запретить очень сложно. Но тем не менее, значит, те самые люди, которые... и самое главное, не это там. Ребята, дайте Украине F-16 и Атакамс, и Путина через несколько месяцев не будет. И, значит, те самые люди, которые рассказывали, что, значит, Киев падет за 3 дня, те самые люди, которые 20 лет служили, поощряли Путина и рассказывали, что с Путиным надо договариваться, значит, то есть с ним надо уважать, если он сумасшедший, неважно, значит, буйного сумасшедшего надо всячески успокаивать и задавливать. А те самые люди, когда началась война, им надо было что-то изобразить перед своим избирателем, они сказали, ну так мы же наложим санкции на олигархов, потому что олигархов все не любят. Потому что любой человек в современном мире, который богат, а современный мир демократический, значит, большинство не так богато, большинство всегда завидует богатым. Это характерная черта большинства демократий. Ну, вот Америка в XIX веке была устроена немножко по-другому, но вот, например, афинская демократия, которую я очень люблю, и которая изобрела, например, ну, помимо того, что она изобрела демократию, она изобрела там, математику, астрономию, философию, многие другие замечательные науки. Так вот, перед афинской демократией было в суде, как говорил оратор Лисий, было опаснее быть богатым, чем виновным, потому что афинская демократия была устроена так, что в афинском суде присяжные, несколько тысяч присяжных, их могло быть до 5000 человек, они получали деньги за то, что они участвовали в процессе, а деньги они получали, им платили, если процесс кончался обвинительным приговором и конфискацией имущества обвиненного человека. Ну вот поэтому оратор Лисий говорил, что перед афинским судом гиреей опаснее быть богатым, чем виновным. А, так вот, в современной демократии никуда эти издержки не делись. И когда популист или когда политик хочет заслужить очки, ну, что может быть лучше, если, значит, показать пальцем на человека богатого? И потому что, ну, каждый человек, который беднее этого богатого, особенно если он завистливый, чувство, которое эксплуатирует очень много политиков, начиная с коммунистов, он спрашивает, а почему он богатый, а не я? Значит, он какое-то преступление совершил. А, значит, соответственно, санкции эти были достаточно бессмысленны, потому что, как мы видим, никакого раскола российских элит они не привели, а привели они в основном к консолидации как раз этих российских элит вокруг Путина. Но это и не к тому, что санкции вообще вводить не надо, разумеется. По той простой причине, что, во-первых, есть санкции против тех чиновников, коррумпированных вокруг Путина, которые действительно поднялись не вопреки ему, потому что очень много людей богатых в России благодаря Путину на самом деле потеряло свои состояния в том смысле, что то нищета, то мерзость, в которую он ввел Россию, она была для них крахом всех их надежд. А те люди, которые действительно сделали свои состояния благодаря Путину, благодаря тому, что они просто тупо воровали, это во-первых. А во-вторых, это самое главное. Сейчас я не о моральной точке зрения говорю, а я говорю о том, что когда в России произойдет переворот, я подчеркиваю, не если в России произойдет переворот, а когда в России произойдет переворот. И подчеркиваю, произойдет переворот, а не революция. Это может быть переворот силовиков. Патрушев и Ковальчук мощную заявку подали с подавлением мятежа Пригожина. Это может быть переворот армии, который скажет, а что, нас забыли, тут это такое дело пошло, тот, кто с танком, того и власть, а у нас танков больше, чем у ФСБшников. И тоже командующий 58-й армии, бывший Иван Павлов, я не могу сказать, что это была заявка, но это был, так сказать, такой робкий голос. Мы тоже хотим поучаствовать в процессе. И по мере того, как фронт будет рушиться, особенно вот если Путин сейчас запустил этот процесс, как я уже сказала, ударами по Илиадеру, дальше атакамс, дальше обрушение фронта, дальше переворот, потому что, на мой взгляд, главная вещь, благодаря которой Путин сейчас еще держится у власти, заключается в том, что никто не хочет брать на себя ответственность за фронт, который обрушится после переворота, и все ждут, чтобы он обрушился до. И Путин сейчас это все себе очень сильно приблизил. Благодаря мудрому Залужному, который, обратите внимание, нанес удар по Крымскому мосту, просто, знаете, вот как принцип домино запустил. Я уже просто вижу, как это домино падает. Так вот, когда вот эти замечательные в кавычках люди придут к власти, и заметим, что если это люди, близкие к Путину, то они сами являются людьми разной степени идеологической невменяемости. Чем может быть, что это тоже люди, которые там думают про Билдербергский клуб, золотой миллиард и так далее. Вот тут-то как раз санкции пригодятся торговаться на предмет, значит, ребят, мы с вас снимем санкции, а вы давайте убирайтесь-ка оттуда, оттуда и оттуда. И на этом ваша покорная слуга, проговорившая в эфире почти 50 минут, кажется, будет завершать свои дозволенные или недозволенные речи. Это была Юлия Латынина, это был код доступа, это была Даша Воронцова, которая мне помогала, и код галстук, который мне подсказывал, но там была даже и кошка-бабочка, которую, по-моему, не видно. Всего лучшего. Не забывайте на нас подписываться. Не забывайте завтра к нам приходить. Я поговорю с очень, очень интересным и очень осведомленным собеседником, имя которого вы можете почти угадать. Даш, у нас есть какие-то важные вопросы? Остались? Так, Даша не отвечает. Значит, соответственно, я думаю, что если есть какие-то важные вопросы, мы их перенесем на следующий раз. И еще раз, господа, до свидания. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте нас.